Слава Господу! Слава Богу за то, что Бог, Он живой, Он реальный, Он действует, Он никогда не переставал интересоваться вашей судьбой, моей судьбой, судьбой тех людей, кто сегодня не знает о Нем или знает, как говорила Любовь Павловна, понаслышке. И я хотел бы сегодня просто, чтобы мы с вами поразмышляли над одной такой темой. Я вот благодарен Богу тоже за ту возможность, которую Он подарил, то, что я мог быть с нашими служителями на этом саммите, хотя мы были всего лишь один день из двух дней, но даже за один день, то есть столько всего Бог открывал, столько всего Бог показывал, и я знаю, что и вас, как церковь Ободрю, если у вас появляется какая-то возможность, вы слышите, что есть вот конференция какая-то проходит или еще что-то, и у вас есть возможность туда поехать, или вы можете как бы такую возможность для себя создать, потому что многие возможности, они возникают, когда у нас появляется желание, да, чтобы эта возможность, она была в нашей жизни. Допустим, у меня эта возможность возникла благодаря тому, что я себе просто, так сказать, взял на день выходной от работы и просто этот день не работал. Кому-то, может быть, было проще, то есть, может быть, ну, как бы не было такой, может, особенно срочной какой-то работы. Но я знаю, что многие возможности Бог доверил как бы в наши руки. И мы сами можем их либо высвобождать, либо из-за того, что где-то мы не можем что-то отложить или боимся, что вот если мы сегодня не сделаем, да, какое-то дело, работу, что-то не решим, то потом вроде как бы уже не сможем решить. И я вот благодарен Богу за то, что вот мы смогли этот день провести на этом саммите. И я знаю, что ну, то есть там Бог очень много чего говорил. Я надеюсь, что как бы в будущем, ну, может быть, буду по чуть-чуть этим делиться. Но сегодня хотел бы просто поделиться вот тем словом или то, что вот Бог в мое сердце заложил, то, что вот тоже там как бы говорилось. Но то, что вот именно Бог потом, уже после саммита, говорил ко мне, говорил о важности того, насколько Бог, Он ищет, насколько Бог заинтересован в вашей и в моей жизни. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что Отец наш Небесный, да, Он каждого из нас, Он усыновил и удочерил. Помните, да? И помните, почему это важно? Почему важно не просто об этом знать, что ну, об этом говорит Библия, хотя Библия от Ветхого Завета до Нового Завета очень-очень много раз говорит о том, что Бог вас и меня усыновил. Почему об этом важно знать, церковь? Кто вот может так вот, ну, в двух словах сказать? Почему важно знать, что Бог ваш Отец? Почему это важно? Какому роду племени, да, принадлежим, да? Важно знать, что мы не брошены. Но знаете, помните, что Отец Небесный наш заботится, но помните, одна из самых главных истин, ну, по крайней мере, то, что вот я для себя принял вот в этом откровении о усыновлении, о том, что Бог нас усыновил и дочерил, это то, что благодаря тому, что мы понимаем, не теоретически, не просто на уровне разума, не просто мы прочитали в Библии, а когда мы действительно это в своей жизни переживаем, мы позволяем Богу эту любовь открыть, тогда в нашу жизнь приходит как бы такая вот полноценность, баланс. Помните, мы читали в тот раз, и основное место было вот эта притча о блудном сыне. И помните, мы говорили о том, что оба эти сына, да, при живом отце они были сиротами, потому что у них было неправильное отношение к своему отцу, потому что они в своем отце видели кого угодно, хозяина, начальника, банкомат, с которого можно деньги снять, да, там, без карточки, да. Они видели кого угодно, но они не видели в своем отце, хорошем отце, любящем отце, они не видели в нем отца. И из-за этого в их жизни были определенные проблемы, мы об этом говорили. И знаете, вот то, от чего Бог хочет нас как бы уберечь, спасти, кроме того, что Бог нас в Иисусе Христе спас от грехов, Бог хочет нас спасти от вот этой вот жизни в сиротстве. Потому что мы иногда приходим к Богу, да, и мы иногда вот как эти сыновья, мы живем в одном доме, то есть мы находимся в церкви, мы находимся вроде как бы в семье Божией, но почему-то у нас где-то вот ну, такая вот дискоммуникация, да, где-то связь оборвалась с тем, с кем нам на самом деле очень важно и нужно постоянно иметь общение. И я просто вас ободрю, даже, может быть, если вы не были на прошлой проповеди, или, может быть, если где-то вы до конца для себя как бы не понимаете, что такое быть усыновленным или удочеренным Богом. Просите у Бога, мы в прошлый раз об этом молились, просите у Бога, чтобы Господь дал вам пережить это глубоко в сердце. Потому что я делился вот на недавно, вот, тоже общаясь с моими братьями и сестрами, делился о том, что в моей жизни произошло такой очень, ну, был важный момент, когда Бог, я уже был верующий долгое время, и я был на одном из таком чудесном, многие из вас тоже проходили этот семинар «Древние пути», и Бог открыл мне одну такую важную или, проблему или нужду в моей жизни. Бог показал, что у меня нету как бы вот отношение к нему как к отцу, из-за того, что в свое время отец, то есть, ну, отец с матерью, они развелись, и отец как бы оставил нашу семью. И у меня было, как и у моих сестер, то есть обида, где-то непрощение к моему отцу. И я, будучи уже долгое время в церкви, я не помню, сколько уже это было, там 6, 7 или 8 лет в церкви, но я не доверял Богу полностью. Я верил, что Бог – это Бог. Я верил, что Бог простил мои грехи. Я верил, что Бог меня спас. Я молился к Нему. Но я постоянно были какие-то преграды, чтобы полностью доверить Богу свою жизнь, чтобы посвятить и сказать: «Господь, моя жизнь, она принадлежит Тебе». У меня постоянно были какие-то причины, чтобы что-то оставлять для себя. Какой-то грешочек, какое-то непослушание – из-за того, что я не смотрел, я не, ну, как бы вот образ моего земного отца, он проецировался на Бога. И я этого не понимал. И когда Бог мне открыл, когда я вот пережил, просто Бог дал мне вот окунуться в Его любовь, дал вот почувствовать, что Он меня любит, принимает и все равно ценит и готов принять, хотя вот я все это время, уже даже зная о Нем, я все равно к Нему относился не как к отцу. Да, как, ну, почитал как Бога, да, считал, что Он там всемогущий, вездесущий. То есть не то, чтобы я, ну, вообще не понимал о том, ну, кто Он, но у меня не было вот этого откровения и понимания, что Бог, Он мой Отец. И вот после этого момента у меня не только восстановились взаимоотношения с моим отцом, я смог к нему приезжать спокойно, даже когда он был в запоях, и заботиться о нем, служить. Но у меня самое главное, у меня поменялось отношение к Богу, как отцу. Для меня стало не проблемой доверять Богу те сферы жизни, которые до этого я, ну, как бы держал при себе, говорил: «Господь, вот это я тебе отдаю, а вот это вот, ну, это как бы под моим контролем остается». И знаете, вот это понимание. Я просто, может быть, ну, не хочу об этом проповедовать, но просто хочу немножко это ну, освежить как бы, в вашем разуме для тех, кто был, для тех, кто не был. Понимание о том, что Небесный Отец, что Бог, Он является вашим настоящим Отцом. Настоящим Отцом. Несмотря на то, что у вас, допустим, есть живые ваши физические родители, вот это понимание, оно будет всегда в любой ситуации вас поддерживать, проводить вас через самые такие вот тяжелые обстоятельства вашей жизни. Вы будете всегда ощущать, что Бог вас не оставил, что Бог вас не кинул, даже когда и люди, и все будут вокруг вас говорить: «Да, все, Бог про тебя забыл, да, Бог на тебя рукой махнул». Вспомните, да, что вот Иова, да, оно, ну, помогло или уберегло вот от того, чтобы тоже разочароваться и сказать: «Да, наверное, Бог на меня махнул рукой, наверное, Бог на меня прогневался». Потому что Иов, он имел вот это понимание, что Бог, он не просто какой-то далекий такой дедушка с седой бородой, да, который только там наказывает за то, что мы непослушны, или благословляет, когда мы что-то хорошее сделаем, а что Бог, он действительно любящий, заботливый отец. И хотя он до самой предпоследней главы он не понимал, почему Бог как отец вот допускает в его жизни такие обстоятельства, но все-таки вот понимание, что Бог его любит, оно помогло ему самое главное сохранить. Помогло сохранить веру. Помогло не разочароваться, не опустить руки, хотя самые лучшие его друзья, его жена, то есть никто его не понимал, никто его не поддерживал. И вот это вот понимание, что Бог ваш Отец, что Он вас любит, что Он с вами в любых обстоятельствах, оно поможет вам многие-многие ну, непонятные, те обстоятельства, которые даже, может, я вам как пастор не смогу объяснить, Бог вас проведет, Бог вас в этих обстоятельствах окружит своей любовью, своей заботой. И самое главное, вы, что бы вы ни проходили, вы всегда будете уверены, будете знать, что даже если вас все оставили, никто не понимает, никого нету рядом, у вас есть Небесный Отец, который вас усыновил, удочерил, который вас сделал частью своей семьи. Аминь. И сегодня я хотел бы затронуть один такой момент, о котором тоже говорилось на вот этом чудесном саммите, на котором мы побывали, о том, что Бог, Он является первым миссионером. И первая и самая важная миссия Бога – это то, чтобы вы и я, мы были вместе с Ним. И я хотел бы, мы буквально посмотрим одно местописание, остальные мы даже не будем зачитывать, я просто так их упомяну, но я хотел бы посмотреть одно местописание, которое очень ясно, очень конкретно говорит о Божьей миссии, о том, что Бог желает сделать, о том, что Бог делает, о том, что Бог желает еще в будущем совершить в вашей жизни, в жизни тех людей, которых сегодня нету на этом месте, которые еще, может быть, сегодня вообще не задумываются о Боге. И давайте мы вместе прочитаем одно местописание. Это книга «Бытие», 3 глава. С 1 стиха. Я думаю, что вы многие читали это место не один раз, но для того, чтобы мы увидели, для того, чтобы мы поняли важность того, что Бог хочет нам сегодня кому-то напомнить, кого-то в этом ободрить, кого-то, может быть, просто с каких-то обстоятельств, с каких-то трудностей извлечь, я хочу, чтобы мы вместе посмотрели на это местописание и вместе поразмышляли о той Божьей миссии, которая вот начинается с самой первой главы книги «Бытие» и заканчивается, продолжается даже после последней книги «Откровения». «Бытие», 3 глава, с 1 стиха. Такая история воскресной школы, то есть историю, которую, я думаю, наши дети знают наизусть, и, думаю, одна из первых историй, которую вы прочитали, если вы читали детскую Библию, вы, думаю, что одна из первых историй, которая там была на первых страничках. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». И сказал Господь Бог, «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». На этом месте мы пока остановимся. Всем знакомая история, да? История о грехопадении человека. История о том моменте, когда вообще родилось такое понятие, как грех. По крайней мере, здесь на земле. Потому что мы знаем, что вначале был, как бы, была другая личность, которая, так сказать, произвела такой плод, как грех. Это сатана, да, когда он возгордился, когда он восстал против Бога, когда он увлек за собой 1/3 ангелов. Но именно в этой ситуации, которую мы здесь прочитали, грех, он пришел вот явно, видимо, на эту землю. И мы все сегодня, хотим мы того или нет, мы являемся как бы теми людьми, кто вкушает последствия этого греха, кто ощущает на себе последствия этого греха. Даже уже приходя к Богу, даже приходя к Богу, мы все равно ощущаем последствия этого греха. Потому что женщины рождают что? В боли, как верующие, так и неверующие. Мужчины и женщины, которые работают, они в поте лица, а иногда даже и намного тяжелее, и добывают свой хлеб. То есть есть последствия, которые даже мы, как верующие, приходя в церковь, мы их не в силах отменить, потому что это как бы была причина, была та дверь, через которую грех вошел. И даже когда мы уже искуплены от греха, освобождены от греха, все равно что-то где-то прорастает. Но я сегодня хотел бы, чтобы мы поразмышляли над одним таким вопросом, над одной такой темой, над той миссией, которую Бог совершает вот в этом отрывке, в этом месте Писания. Заметьте, кто является первым описанным в Боге миссионером, да? Мы все знаем, да, что миссионер – это человек, который едет куда-то там за 3-9 земель, да, там в Африку, в Индию или там на Папуа-Новую Гвинею, каким-то аборигенам в Австралию, и приходит и рассказывает им Божье Слово. Но знаете ли вы то, что миссионер – это также личность или человек, который имеет определенную цель или миссию, чтобы кому-то, кто по какой-то причине не знает Бога, отошел от Бога, оставил Бога, чтобы его вернуть к вот этим взаимоотношениям. И заметьте, о чем описывает этот отрывок. Что произошло буквально сразу же после того, как змей обольстил Еву, да, а Ева дала вот этот плод попробовать своему мужу. Что буквально следующее событие, которое происходит после грехопадения. Что происходит? Что происходит? Не, они были изгнаны чуть позже. А вот что произошло сразу же после грехопадения? Что? Проклятие. Но проклятие чуть позже пришло. Что? Обетование про семя. Но это чуть позже. Что сразу же? Вот посмотрите по стихам. Мы читали. Пришел Бог. И что Он делал? Он искал Адама и Еву. Заметьте, первый вопрос. Первый вопрос, который здесь записан в Писании, он прозвучал так. Ну, не говорится о том, что Бог говорил, потому что Адам говорит, я услышал твой голос, да, убоялся, то есть, мы услышали, и мы спрятались. Но первый вопрос, который записанный вот в этом отрывке, в этом месте Писания, который Бог задает Адаму и Еве, он говорит, где ты? Где ты? Где ты, Дима? Где ты, Катя? Где ты, Карина? Где вы, Людмила Ивановна? Где вы, Людмила Осина? Где ты, Саша? Бог является самым первым миссионером. Он является той личностью, которая начала вот это служение, миссию по возвращению человечества, людей к тем взаимоотношениям, которые они утратили в результате вот этого маленького, такого, казалось бы, незначительного проступка. Подумаешь, без спросу. Не послушались. Чуть-чуть укусили, даже не, ну, не написано, что они полностью этот плод скушали. Просто укусили, вкусили. Это то, что мы делаем вот с самого маленького, да? Мама с папой говорит, не трогай, не бери. И мы что, все? Сразу же мама отвернулась, папа вышел из комнаты или из кухни. И мы тут же что делаем? Берем, трогаем, иногда ломаем. И знаете, вот это то, что в нашей жизни, оно как бы происходит автоматически. Автоматически. Никто не учит. Кто учил своих детей, так сказать, непослушанию или грешить? Кто учил? Никто не учил. Кто вас учил грешить? Ваши родители садились и говорили, вот, сыночек, послушай меня. Жизнь сложная штука, поэтому, чтобы не выживать, нужно уметь как бы вовремя где-то срезать углы. Или же вас такого родители, да? Но, может быть, не всегда хороший пример вам показывали своими поступками, да? Но не учили, никого же не учили, правда? Не учили. Мы даже читаем Писание, мы видим, что Бог не учил Адама и Еву, как согрешить. Правда ведь? Не учили. Даже змей, так сказать, не проводил там семинар или такой вот ликбез о том, как правильно согрешить первый раз. Все, что сделал змей, да, он заронил в сердце Евы, а потом через Еву в сердце Адама сомнения. А все ли, что Бог им сказал, оно действительно является правдой и истиной? А все ли, что Бог им рассказал, оно действительно то, что им достаточно и нужно для жизни? И заметьте, вот это самая главная миссия, которая начинается здесь в Бытие и продолжается потом на протяжении всей Библии, когда Бог снова и снова приходит к определенным людям, приходит к своему народу, приходит в лице Иисуса Христа ко всему человечеству и обращается к каждому лично и говорит, где ты? Где ты? Неужели Бог не знает, где сейчас сидит Катя? Неужели Бог не знает, где сейчас стоят Саша с Димой? Неужели Бог не знает? Неужели Бог не знал, находясь, я не знаю, там в 10 метрах или в 100 метрах, или ну, в скольких метрах там физически Бог находился от Адама с Евы, неужели Он не знал, где находятся Адам и Ева, в каких кустах они запрятались? Неужели Бог не знал? Разве Бог не вездесущий? Разве Бог ну, не всевидящий? Почему же? Адам говорит в 10 стихе, он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся». Разве можно скрыться от Бога? Помните, Давид в одном своем псалме пишет, «Куда я уйду, от чего?» От тебя, да, от твоего лица. Куда я могу? Возьму я там, полечу ли там на крыльях зари, то есть там на край света, да, или спущусь в ад. То есть везде Бог находится. Везде Бог находится. Везде Бог находится. И знаете, мы иногда думаем. Я знаю, что, может быть, вы не думаете, но я об этом думаю. Иногда мы думаем, что Бог что-то, ну, как бы не до конца видит или не до конца понимает, или какие-то обстоятельства в моей жизни, они где-то вот, ну, ускользнули от Него. Знаете, я не знаю, думаете ли вы так, но в моей жизни очень часто, и это те ситуации, когда мы начинаем сомневаться, а слышит ли меня Бог? А стоит ли в этой ситуации не пойти на компромисс и остаться верным Богу, остаться верным тому, что Бог тебе открыл. Или все-таки просто ну, поступить, как все. Все дают взятку, да? Ну, не сдашь ты экзамены в ГАИ, если взятку не дашь. Нужно дать взятку. Все дают. Ну, ты же не будешь идти против всех. Все там где-то чуть-чуть обманывают, да? И ты немножко обмани. Все там где-то немножко, так сказать, не привирают, а приукрашивают. И я немножко приукрашу свою ситуацию, да, чтобы как бы к мне больше расположились, больше как бы мне сопереживали. И знаете, вот это вот та ситуация, когда мы знаем о Боге, слышим голос Божий, но мы пытаемся, даже зная Бога, где-то от Него скрыться. Разве забыл Адам, разве забыла Ева, что Бог, Он есть, Он живой, Он реальный, вот в этой ситуации? Забыли они? Разве они перестали верить, что Бог, Он есть? Нет. А почему же они начали, ну, прятаться от Бога? Парадокс, да? Вы сами сказали, да, что если мы верим в Бога, то автоматически мы вроде как бы понимаем, что Бог вездесущий, Бог всевидящий, Бог всемогущий. Но почему же, я не знаю, в вашей жизни, наверное, такого не происходит, но почему же в нашей жизни время от времени, даже уже когда мы верующие, мы где-то в чем-то начинаем прятаться от Бога? Или какие-то обстоятельства, какой-то грех, он вдруг становится больше, сильнее Бога. Почему? Почему? Разве Бог не видел Адама и Еву, что они наги, да? Стыдно стало, да? Слава Богу. Разве Бог не видел, что Адам и Ева, они наги, и до того, как их глаза открылись, что они наги? Зачем нам снова и снова где-то вот переживать вот этот стыд, как говорит Катя, вот эту наготу, да? Только для того, чтобы еще раз убедиться, что Бог, Он нас любит, что Бог нас ищет, что Бог нас не оставил и не покинул. Знаете, та истина, которую я просто размышляю, которая вот, честно, вот меня впечатлила на этом саммите, что Бог, Он постоянно, постоянно ищет людей, постоянно находится в этом поиске. Вот как этот поиск, он начался вот в Эдемском саду, и мы о нем читаем. Вот этот вопрос: «Адам, где ты? Катерина Павловна, где ты? Где ты?» Этот вопрос, он сегодня звучит и для вашего сердца, и для сердца тех людей, которые еще не знают о Христе. Помните, да, я не буду это место зачитывать, вы его все прекрасно знаете, мы очень часто о нем говорим. То, о чем Иисус сказал в Откровении Своей Церкви, он говорит верующим. Очень часто это используется как призыв к покаянию, но это одно из обращений к одной из церквей. Иисус говорит: «Я стою и стучу у дверей сердца». Кого? Неверующего или верующего? Верующего. Да, всех, но особенно, не, правда, Катя, для всех. Бог стучит в двери каждого. Но особенно здесь Иисус говорит, что мне приходится очень часто стоять и стучать в двери сердца верующего. Так как же мы верим в Иисуса Христа? Мы приняли Его в свое сердце. Каким образом Он оказался за дверями? Когда это произошло? Церковь. Когда это происходит в нашей жизни? Вот Иисус в вашем сердце. Мы сидим все на служении. Все классно, слава Богу, аллилуйя, мы прославляем Бога, мы радуемся тем свидетельствам, а потом раз, обстоятельства какие-то, ситуации, и мы уже замечаем, что уже почему-то Иисус за дверями и уже стучится к нам, говорит: «Саша, впусти, впусти, посмотри, что-то не так в твоей жизни, почему-то уже в твоем сердце меня нету. Почему-то мне тебя нужно искать, да?» Заметьте, те ситуации, когда мы, даже, может быть, неосознанно, мы начинаем сомневаться в справедливости в Божьей воле, в совершенстве Божьей воли, в том, что Бог все предусмотрел, все, любая ситуация находится под Божьим контролем. Вот в этих ситуациях почему-то вдруг Бог оказывается вне нашей жизни. И Ему снова приходится выходить на вот эту миссию. Самую главную миссию своей жизни – поиска вас и меня. Адам и Ева, они не убежали с Эдемского сада. Они находились, так сказать, в церкви, да? В Божьем присутствии, в месте, где Бог обитал, в месте, где Бог ходил. Но почему-то Богу уже пришлось их искать. Богу пришлось задавать, и очень громко задавать этот вопрос: где ты, Адам? Где ты, Ева? Почему вы прячетесь? Почему вы не хотите, вот, ну хорошо,
Я знаю, Бог знает, что в нашей жизни так происходит, что где-то мы, даже будучи там уже верующие со стажем, мы где-то оступаемся. Где-то мы под давлением обстоятельств, по своему где-то малодушию, мы где-то идем на какой-то компромисс. Где-то допускаем грех. И мы уже понимаем, что мы отступили от Бога. Мы отошли от Бога. Любой грех – это шаг от Бога. Любой грех – это вот мы прячемся в кусты. Это все равно, что я вот сейчас запрячусь, да, вот за вот эту вот стойку. Вы меня все видите, смешно, да? Но я вроде как бы от вас прячусь. И вот любой грех – это вот наша игра в прятки с Богом. И Богу приходится выходить на вот эту миссию и говорить: «Саша, где ты? Юра, где ты?» И знаете, самое важное, что мы можем сделать в этой ситуации, самое лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, и самый лучший пример, который мы можем показать своим детям, нашим неверующим друзьям, знакомым и тем людям, которых Бог еще только пошлет в нашу жизнь, самое лучшее – это сразу же сказать: «Иисус, прости». Иисус, сразу же начать открывать все эти замочки, все эти цепочки снимать с той двери, которую мы уже где-то вот начали закрывать. Но заметьте, да, то искушение, с которым мы, как верующие, сталкиваемся и будем сталкиваться. Что произошло с Адамом, когда он все-таки понял, что от Бога в кустах не спрячешься? Да? Что произошло с Адамом? Он сказал: «Господи, прости меня грешного, каюсь пред Тобой, прости, не выгоняй меня из рая». Что произошло? Он на кого показал? Он не только на жену, он на Бога показал. Жена, которую Ты мне дал. Бог виноват, Бог крайне оказывается. Вот жена, которую Ты мне подсунул, она меня, так сказать, совратила, да? А жена говорит: «Не-не-не, это не я, это бес попутал, это вот этот вот змей подлый тут ползает под ногами, меня совратил». Знаете, вот это самое большое искушение. Я не знаю, наверное, в вашей жизни нет этого искушения, но в моей жизни это искушение очень часто бывает. Самое большое искушение, когда Бог к тебе приходит и говорит: «Где ты? Почему ты не бежишь ко мне, не каешься? Ты знаешь, что я Бог милостивый, прощающий. Почему ты прячешься за вот этими вот, за этим кустиком своего непослушания, за этим кустиком своего маленького греха, своего компромисса? Почему ты не бежишь ко мне?» А мы начинаем кивать: «Ну, это же вот моя семья, ну, это же вот мой муж меня достал, постоянно он под этим делом, вот это же мой сын, моя дочь, вот это мои родители, они виноваты, так меня воспитали, вот это вот мое окружение, вот мой... моя школа, класс, мои сокурсники, вот это мои сотрудники такие вот, всякие, постоянно меня подбивают вот начальству где-то соврать». Знаете, вот это вот искушение, да, убегать от ответственности, пренебрегать вот этой Божьей миссией, потому что вот в этой миссии, которую Бог начал, вот самая первая миссия, да, которая открылась, это не та евангельская миссия, да, которая приехала и начала здесь нашу церковь. Самая первая миссия, Бог ее открыл вот в Эдемском саду, миссия по поиску тех, кто убежал и спрятался от Него. И знаете, на протяжении всей Библии вы можете очень много историй прочитать. Очень чудесно, я не смогу так поделиться, один из проповедников, который был на этом саммите, Владимир Иванович Франчук, он очень интересно поделился о жизни Ионы. Я много раз читал эту историю, много раз слышал о ней проповеди, много раз сам его приводил как пример. Но знаете, когда делится человек, который постоянно, он живет в миссии, он постоянно, то он там в Кыргызстане, то он в Калмыкии, то он там где-то на Сахалине, то он уже там на границе с Китаем. Постоянно человек, который просто вот, это его жизнь. Вот как Бог призвал его, да, он кроме того, что он пастор церкви в Мариуполе, я не знаю, там, наверное, у него хорошая такая как бы команда тех, кто его постоянно заменяет. Потому что вот когда его слушаешь, такое ощущение, он постоянно где-то, ну, как бы в других странах, в других миссиях. И знаете, вот когда вот он рассказывал вот эту историю об Ионе, невольно просто задумывайся, насколько мы, как верующие, мы, как уже даже, может, Божьи служители, мы иногда, считая себя, что мы, ну, намного более духовнее, намного более зрелые, чем Адам и Ева, что мы никогда там в какие-то кусты не прячемся, никогда не убегаем от Бога. Но знаете, вот когда он рассказывает эту историю, я настолько как бы для себя вот еще раз пережил, что независимо от того, ты просто посещаешь церковь по воскресеньям, и ты, может быть, еще ну, только борешься, да, с какими-то сомнениями, страхами, и Бог тебя к чему-то призывает, что служи вот этому человеку, или начни вот это служение, начни тут помогать. И, может, вы сегодня только еще боретесь с этими страхами. Но заметьте, независимо от того, вы только еще на пути к служению, или вы уже Богом поставлены, призваны, признаны пророк Божий. Любая позиция, и где бы вы ни находились, вы все равно будете сталкиваться с этим же искушением. Бог проговаривает Ионе. И он ему сказал недвусмысленно. Не так, что Иона так как бы засомнился. Бог, а я тебя, ну, как бы не расслышал. А повтори еще раз. Куда мне идти? В Ниневию? А может, не в Ниневию, а может, там еще куда-то? Может, да, в Фарсис, а может, еще там куда-нибудь там в Иерусалим на экскурсию съездить или там Киев посетить, там много достопримечательностей, да. Но даже этот человек, Божий служитель, пророк, Бог ему сказал конкретно, иди в этот город и возвещай там мое слово. Скажи им о том, что если они не покаятся, они погибнут. И что делает этот Божий служитель? Берет и прячется в свои кусты, да. Но он не в кусты спрятался, он убежал в порт, купил билеты на корабль и поплыл Фарсис, да, на тот край света, который был для него известен. Как хорошо вот этот пастор пошутил, что если бы он знал, что там за океаном еще есть целый континент Америка, то он бы не Фарсис бы поплыл, а Сан-Франциско, да, то есть Сан-Франциско, да. То есть иногда, да, мы вот так вот умудряемся на ровном месте, уже даже будучи Божьими служителями, неся какое-то служение, выполняя то, что Бог нам дал, и вдруг что-то Бог нам проговаривает, и где-то по каким-то причинам это не вписывается, ну, в наши планы или в то, что нам хотелось бы делать. Или почему-то мы, ну, вот не любим эту Ниневию, и все. То есть, ну, не хочу туда идти, и все тут. И знаете, мы знаем эту всю историю, да, что Иона убежал, но Бог его нашел. Нашел, когда он находился на корабле, потом в чреве кита. И знаете, Иона даже, будучи уже в чреве кита, 3 дня, не час, не полтора суток, не 2 дня, 3 дня. Я не знаю, там, ну, все как бы ученые говорят, что уже, ну, после 3 дней, ну, выжить есть, ну, на самом деле, я даже в свое время в школе нам учительница по географии рассказывала историю, когда кашалот проглотил матроса, и потом другое судно через, я не помню, там 2 дня или на 3-й день, ну, случайно просто убили этого кашалота, и когда начали его там потрошить, вот достали этого матроса, и он был еще, ну, как бы живой. То есть это реально. Это то, что, ну, не то, что только там в Библии какая-то сказка написана. Это реальные истории, которые происходят. Может быть, ну, о них в новостях не передают, да, и, может быть, не дописывают там еще какое-то дополнение к Библии с подтверждениями тех чудес или тех историй, которые происходят. Но это реальная история. И знаете, даже будучи вот 3 дня в чреве кита, Иона все еще думал, выходить ли ему из своих кустов навстречу Богу или продолжать перевариваться, да? Ну, кит же не просто так его проглотил, да? Ну, чтобы так экскурсию его не провести, да, по подводному миру. Он его проглотил как еду, да, по Божьей воле, да, Бог, ну, все это вел. И заметьте, Бог не желает. Все со мной. Скажите своему соседу, Бог не желает, чтобы ты 3 дня сидел во чреве кита. Бог не хочет, чтобы ты час, день, 2 дня, год прятался от Него. Бог не хочет, чтобы мы где-то вот прятались за свои кусты или за свою кафедру. Бог сразу же выходит и спрашивает: «Саша, где ты? Дима, где ты?» И все, что нам нужно, не говорить: «А, Бог, вот эта жена, которую ты мне дал, это вот она меня совратила, вот это мои друзья, вот это жизнь такая, да? Все такие, жизнь такая». Или вот чудесно, мы вчера ездили в Пустоваровку на служение. И знаете, ну вы все ездите, да, по нашим дорогам. Никто же не летает. Еще никто вертолета не приобрел, да? Но знаете, мы когда съездили, вечером вернулись, и жена там зашла в интернет, на Фейсбуке, и там такая была картинка. Ну, смешная, но до боли вот реальная, да? Картинка и надпись: «Хороший асфальт под ногами не валяется», да? Вот сейчас это вот картина, которую мы все наблюдаем, да? Но независимо, у вас есть свой транспорт, или вы на общественном транспорте ездите, или ногами ходите, да? Но вот такое впечатление, что действительно хороший асфальт под ногами не валяется, да? И знаете, вот то же самое в нашей жизни происходит. Мы вот такое впечатление, что вот мы и знаем, и в то же время вот так поступаем, как будто бы мы не знаем вот этой вот истины, да? Что Бог нас не только когда-то однажды, если вот вы же все сидите сейчас здесь, но никто тут духом не присутствует, все физически присутствуют. Значит, Бог однажды в вашу жизнь постучался и сказал: «Привет, я хочу войти в твою жизнь. Выходи из своих кустов, вылазь как бы из своей привычной этой жизни, я пришел к тебе, я хочу быть твоим Богом, я хочу быть твоим Отцом, хочу быть твоим Спасителем». И благодаря этому вы все находитесь на этом месте. Благодаря этому. Но знаете, то, что Бог не хочет, чтобы в нашей жизни снова происходили такие ситуации, когда Богу нужно выходить в прохладе дня, или, может, в зное, или в морозе, и снова говорить: «Саша, ты где? Где ты запрятался? Почему ты думаешь, что ты запрятался? Я же-то тебя вижу». И знаете, Бог хочет, чтобы мы настолько ясно понимали вот эту миссию Бога, что Бог постоянно ищет вас, ищет меня, ищет вот этих людей, чтобы в нашем сердце, да, когда мы впустили уже Иисуса внутри нас, чтобы мы были людьми, которые продолжают эту миссию, которые не как и он, а говорят: «Ну, Бог, извини, у меня вся неделя загружена, мне нужно каждый день на работу ходить, и в Ниневию у меня нету времени поехать. А тем более пешком идти, это ж долго. Бог, извини». То есть все, что угодно, но с работы отпроситься не могу. Занят, Бог, извини. То есть не до этого, чтобы Ниневию там спасать, да, или чтобы моего соседа спасать, или еще кого-то спасать. Но знаете, Бог хочет, чтобы вы и я, мы настолько проникнулись тем, что Бог, Он постоянно. Это не просто одна история, да? Мы прочитали всего лишь одну историю из одной из самых первых глав Библии о той миссии, которую Бог совершает. Это была самая первая миссия. Миссия по спасению Адама и Евы. Самая первая миссия. Но знаете, эта миссия, она как началась, она не прекращается. И Бог хочет, чтобы мы не только как бы сами спаслись благодаря этой миссии. Бог хочет, чтобы мы сами стали. И понятно, что не принудительно. Иногда, может, как в случае с Ионой, добровольно принудительно, да? Все равно Богу нужно было согласие Ионы. Скажите своему соседу: «Богу было нужно согласие Ионы». Бог настолько вас, церковь, и меня уважает, что даже зная, что мы погибнем, в буквальном смысле, если бы Иона не послушался Бога, он бы вот так вот бы переварился благополучно бы в чреве этого кита. И мы бы не прочитали эту историю в Библии. Если бы все-таки на третий день Иона бы не сказал: «Господь, ну прости меня, ну бес попутал, я не знаю, кто еще там, ну как бы в этом поучаствовал, кроме беса, да? Там я сам такой вот, ну, вроде и пророк, но недалекий, думал, что от тебя могу убежать». Знаете, Бог даже в этой ситуации, Он не навязывается, Он спрашивает: «Где ты?» Хотя Он прекрасно знает, где вы, где я, мы сейчас находимся. Мы иногда сидим в церкви, а Бог стучит и говорит, где ты? Ну, Бог, я в церкви. Бог говорит, где ты? Ну, вроде как бы вот там на втором ряду, на третьем ряду сижу, вроде как бы проповедь слушаю. А Бог стучит, где ты? И тут ты начинаешь понимать. Если Бог стучится, то, наверное, ты где-то не там, да? Или Бог почему-то оказался за дверями, да? И знаете, я не знаю, вот в какой вы сейчас ситуации или какой категории людей вы сейчас себя причисляете. Есть ли какие-то обстоятельства, ситуация, там, где почему-то Бог оказался за дверями? Почему-то вы оказались за кустами, да? А Бог вас сейчас ищет. Но знаете, благая весть в том, что вот эта миссия, она не прекратилась. Благая весть в том, что эта миссия, она продолжается и для вас, церковь, для тех, кто уже верит в Бога, и для тех, кто еще сегодня говорят, а у меня Бог в сердце, а я по праздникам в церковь хожу, водку свечу, свечку ставлю. Эта миссия, она не прекращается, церковь. Бог ищет вас, Бог ищет меня. В этом Бог показывает, насколько мы драгоценны. То есть Он оставляет все, все свои заботы, все свои дела. И Он снова и снова, представляете, снова и снова к некоторым, ну к вам, наверное, нет, но ко мне достаточно часто, приходит и говорит, Саша, ты где? Я давно тебя не слышал. Ты настолько занятый работой, служением, делами, что тебе нет времени со мной поговорить. Саша, где ты? Остановись. Представляете? Бог, Творец неба и земли, Ему приходится приходить к нам и просить нас о том, чтобы мы выделили 5 минут, 15 минут, 20 минут, полчаса, час, может быть, больше своего времени. Помните, я в тот раз говорил в конце, о десятине. И о том, что десятина, она не касается только материального, только вот того, что у нас в кармане, в кошельке. Десятина касается всего, всей нашей жизни. И знаете, к сожалению, Богу приходится напоминать нам о том, что и десятина нашего времени, она принадлежит Ему. А мы часто ее, что? Удерживаем. Она часто занята, она больше нам нужна. У нас времени не хватает. Поэтому, Бог же, у тебя вся вечность. Поэтому, извини, у меня для тебя 5 минут не найдется. Бог, ну ты ж как бы все это время создал. Ты понимаешь, как бы, сколько у нас дел, проблем. Мы же тут на земле, как бы, еще не на небесах. Поэтому, извини, но мне сегодня, ну просто, ну некогда почитать Библию, прийти в церковь, прийти на молитву в среду, прийти на группу. Просто нету времени, Бог, с тобой встретиться. Давай завтра, давай на следующей неделе перенесем. Но уже точно, я обещаю, точно без опоздания в 10 утра буду в церкви, буду тебя ждать. Знаете, а Богу приходится стоять и говорить, где ты? Где ты? Хотел бы вас попросить, давайте мы вместе встанем для молитвы. Хотел бы молиться вместе с вами. Я не знаю, что Бог вам говорил и в какой вы сейчас позиции перед Богом. Возможно, вы увидели себя, как вот в той ситуации увидел себя Адам и Ева, и вам где-то в чем-то даже стыдно. Вы чувствуете себя нагими, чувствуете, что вот те обстоятельства вашей жизни, те какие-то грехи, компромиссы, они вот на самом деле вас сделали вот такими вот обнаженными. Но знаете, вот это чувство нагости, с одной стороны, может быть, иногда для нас неприятно, стыдно, но это тоже чувство, данное Богом, для того, чтобы мы осознали свою нужду в Боге. И помните, что произошло? Адам и Ева, они попытались сами свою наготу скрыть, да? Они сшили вот эти смоковные листья, сделали себе опоясание. Но знаете, что Бог сделал потом? Мы говорим о том, что Бог там вот эти дал обещания, проклятия, но одна такая маленькая деталь в бытие, что Бог сшил им одежду, сделал им одежду из кожи. И в этом есть прообраз. Это было первое жертвоприношение. Бог сам принес жертву за Адама и за Еву. То, что они должны были сделать, и то, что они потом делали, то, чему они научили своих детей, Каина и Авеля, что они должны приносить жертву за свои грехи. То, что сделал для нас Иисус Христос, Он стал для нас вот этой одеждой праведности. Когда Он умер за нас на кресте, Он нас одел вот эту одежду своей праведности, своей святости. Он сделал все возможное, все невозможное от Него, чтобы мы вернулись в это Божье общение, чтобы мы вернулись в Его присутствие. И знаете, сегодня, я думаю, глупо для меня, глупо для вас, если мы будем пытаться что-то скрывать от Бога, будем думать, что мы можем сегодня спрятаться за какими-то обстоятельствами, за своими оправданиями, и сказать: «Господь, извини, но сегодня я занят. Господь, извини, но сегодня я еще не могу пойти на вот эту миссию, я не могу еще этому человеку послужить. Или просто я даже и не хочу». Да гори это Ниневия синим пламенем. Да гори этот сосед, который меня уже достал своими пьяными выходками, синим пламенем. Давайте мы сейчас будем молиться. Будьте открыты к тому, что Бог, Он сейчас на этом месте. И Он говорит вот эти простые слова. Где ты, Саша? Где ты, Игорь? Где ты, Карина? Где ты? Бог знает, где вы и где мы находимся. Бог знает, правильной позиции, неправильной, убегаем мы от Него, прячемся мы от Него, или у нас сейчас наоборот все нормально, мы послушны Богу, мы следуем за Ним. Но знаете, Бог, Он хочет опять-таки, независимо, где вы сейчас себя видите, Он хочет напомнить, где ты и где Бог хочет, чтобы ты был. Может, сегодня ты в правильной позиции, в правильном месте. Молись тогда о том, чтобы ты завтра, послезавтра ты был именно там, где Бог хочет. Чтобы ты пошел именно в ту Ниневию. Чтобы ты начал помогать, участвовать именно в том служении, которому Бог тебя давно побуждает, призывает. А у тебя очень-очень много отговорок. Очень много причин, почему ты это не можешь делать. Честно, честно, давайте мы сегодня ответим Богу на этот вопрос. Где ты? Где я? Где я сегодня прячусь? От чего я сегодня убегаю? Где я сегодня? И давайте мы сегодня позволим Богу войти в нашу жизнь с этой миссией, которая не прекращается. Миссия поиска тех людей, кто сегодня прячется за своими заботами, за своими семьями, работами, чем угодно, зависимостями, прячется от Бога. Бог хочет сегодня, чтобы мы стали вот этим Ионой, вот этим Богом, посланным служителем. Даже если мы где-то и допустили ошибку, даже если где-то мы были непослушны, благая весть в том, что Бог все равно продолжает обращаться. Где ты? Бог не поставил на Ионе крест. Бог не поставил крест на ком-либо другом из тех героев, о ком мы можем прочитать в Библии или о ком мы слышали. Бог сегодня возлагает на вас и на меня огромные надежды в том, что мы станем участниками этой миссии, в том, что мы присоединимся к ним. Прежде всего, позволим Богу во всей полноте прийти к нам, решить все те наши вопросы, восполнить все наши нужды. И когда мы скажем: «Господь, вот я, пошли меня». Отец, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за этот простой и очень важный вопрос, который Ты сегодня задаешь мне. Где я нахожусь перед Тобой? Я знаю, Бог, что Ты прекрасно прекрасно знаешь все обстоятельства моей жизни. Ты прекрасно знаешь, что, как я живу, чем я занимаюсь. Ты прекрасно знаешь, с какими трудностями, с какими искушениями я сталкиваюсь. Но ты хочешь, чтобы я сам ответил перед тобой, перед твоим лицом, где я, чтобы я сам увидел и честно сказал тебе: Господь, я не совсем там, где ты хочешь быть. Я не совсем то делаю, что ты желаешь. Боже, прости меня. Прости каждого, кто здесь присутствует. Если где-то мы, когда ты приходил, кивали на обстоятельства, на людей, на своих мужей или жен, на своих детей, на свою работу, и говорили: Бог, это все работа виновата, которую ты мне дал. У меня нету времени. Бог, это все эти привычки виноваты в моей жизни, и у меня нету времени. Господь, я хочу, я прошу тебя о том, чтобы все эти наши отмазки, причины, по которым мы находим для себя возможным еще прятаться от тебя, убегать от тебя, пускай это все упадет. Забери, сними с нас эти фиговые листочки, которыми мы пытаемся скрыться, укрыться от тебя. И, Боже, покрой нас своим спасением, этой жертвой, которую ты искупил нас в Иисусе Христе. Покрой нас. Пускай это будет единственная причина, единственное, на что мы основываемся, на что мы полагаем свои надежды, это спасение в Иисусе Христе. И, Боже, пускай эта миссия, которая глубоко, глубоко в твоем сердце, пускай эта миссия, она станет частью нашей жизни. Потому что ты желаешь быть не за дверями, но ты желаешь войти к нам, вечерить с нами, быть с нами ночью, завтракать с нами, быть с нами на работе, быть с нами во всех обстоятельствах, обедать с нами и снова ужинать с нами. Ты желаешь быть в нашей жизни. Ты желаешь быть просто частью нашей жизни, частью нашей семьи, нашей работы, наших обстоятельств. Боже, мы сегодня, стоя перед Тобой, мы говорим: Господь, мы нуждаемся в Тебе. Господь, вот мы здесь. Мы не хотим прятаться. Говорит, что «но я же пришел в церковь, но я же слушал проповедь, но я же был на служении, я же молился». Господь, вот я. Без всех этих внешних обстоятельств, без всего, чем я могу прикрыться, укрыться от Тебя. Господь, вот я, такой, как я есть. Преображай мое сердце. Сделай меня человеком, послушным Тебе. Сделай меня человеком, который просто пропитан Твоим переживанием об этом мире, об этих людях, которые сегодня точно так же прячутся, как я порой прячусь от Тебя. Боже, сделай меня человеком, в сердце которого есть эта миссия. Миссия о том, чтобы никто не погиб, чтобы никто не продолжал прятаться в своих проблемах, в своих трудностях. Боже, сделай меня этим человеком. Вот я, Господь, пред Тобой. Пошли меня. Дай мне сегодня сказать Тебе наконец-то: да, Господь, я буду послушен Тебе. Да, Господь, я согрешал. Да, Господь, я не слушался Тебя. Да, Господь, я много чего делал, то, что совершенно не соответствует Твоей воле. Но сегодня я говорю: Господь, прости меня. И я хочу, Господь, чтобы Ты направлял, чтобы Ты мог меня употребить, чтобы мои дети, они были спасены, чтобы мои дети, они были Авелем, а не Каином, чтобы мои дети, они были научены Тобой через меня, чтобы мои сотрудники, друзья, чтобы те люди, которые сегодня, может быть, вообще забыты этим обществом, чтобы я мог прийти к ним и от Твоего лица сказать: где Ты? Бог ищет Тебя. Бог не забыл про Тебя. Боже, мы сегодня доверяемся в Твои руки и просим: одень нас в эту одежду, которую Ты дал Адаму и Еву, в одежду праведности, в одежду Сына Твоего Иисуса Христа. И дай нам быть теми людьми, которые, уходя отсюда, не уйдут от Тебя. Дай нам быть теми людьми, которые вернувшись в свои дома, в свои привычные обстоятельства, не закроют снова все эти щеколды, все эти замки, которые ты сейчас своим Духом Святым отворял, снимал с нас. Боже, дай нам быть такими людьми. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.